мира вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Умственная деятельность, какой бы внешне блестящей она ни казалась, не имеет в себе никакого основания, если не несет в себе божественной благодати. Потому все рожденное ею мертво и само по себе уже бесплодно. Духовная глубина открыта детям и в совершенной степени тому, кто очистил свое сердце от навязчивых помыслов. Ее поверхностное понимание принадлежит обольщенным приверженцам разумности, закосневшим в своем самообольщении разумным доводам и умозаключениями. Благодатная деятельность ума — это покой и безмолвие Святого Духа, деятельность которого безупречна. Ему не требуется умственных построений и логических усилий для постижения истины, ибо Святому Духу открыто все так, как видит и разумеет Бог. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденствия мирной жизни, до спасения души. В сегодняшней передаче приурочены недели 15 по Пятидесятнице, по Воздвижне и по празднику великого 12-го праздника Всемирного Воздвижни Честного и Животворящего Креста Господня. Приступающему ко Господу надлежит прежде всего, даже против воли сердца, принуждать себя к добру, надлежит принуждать себя к любви, если кто не имеет любви, принуждать к кротости, если не имеет кротости, принуждать себя к тому, чтобы быть милосердным и иметь милость в свое сердце, чтобы терпеть пренебрежение и, когда пренебрегают, быть великодушным. Когда уничижают или бесчестят, не приходит в негодование. Надлежит принуждать себя к молитве, если кто не имеет духовной молитвы. В таком случае Бог, видя, что человек столько подвязается и против воли сердца с усилиями обуздывает себя, даст ему истинную духовную молитву, даст истинную любовь, истинную кротость, бездну щедрот, истинную доброту и, одним словом, исполнит его духовного плода. Если же кто, не имея молитвы, принуждает себя к одной только молитве, желает иметь молитвенную благодать, но не принуждает себя к кротости, смиренно-мудрию, любви, исполнению прочих заповедей Господних и не заботится, не прилагает труда и усилия преуспеть в них, то по мере его произволения и свободной воли, согласно с прошением его, дается ему иногда отчасти благодать молитвенная в упокоении и веселье духа, но по нравам остается он таким же, каким был и прежде». Должно принуждать себя к долготерпению по написанному с радостью, а также принуждать себя к самоуничижению, к тому, чтобы почитать себя нищим и последним, также к тому, чтобы не беседовать ни о чем бесполезном, но размышлять и сердцем, и устами изрекать то, что есть Божие, также чтобы не раздражаться и не вопиять по сказанному всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Также надо принуждать себя ко всякому добродетельному подвигу, ко всякой доброте в обращении и к тому, чтобы не говорить ни о ком худо. Преподобный Макарий Великий. Убивает, правда, животворит. Видали ли вы, как когда на каком-либо металле налют острых кислот, все кислоты начинают мало-помалу разъедать и разлагать составные его части, наконец, совсем съедают и твердые, кажется, тело так, что и угадать нет возможности, что было прежде. Вот точно такое же действие оказывает грех на существо наше. Как яд какой, входя внутрь, разлагает он душу и тело, и каждую часть души и тела, и тем губит человека. Подобно тому, как в теплице, полной разнообразных растений и цветов, впущенный холод или воздух тлетворный убивает цветок за цветком, к какому только прикасается, так грех, способность за способностью губит в душе и силу за силой в теле. Кажется, довольно побуждение к тому, чтобы убегать греха. Напротив, как весенняя теплота и влага оживляют все замиравшие на время зимы, так все убитое грехом оживает в составе существа нашего, когда дух наш обращается к Богу и посвящает себя богоугождению. Ибо тогда солнце правды воссевает в уме веяние любви божественной, согревает душу нашу. Животворные стихи благодати Божией проникают и освежают все силы души и тела. Бог есть источник жизни, предающий себя Господу, един дух есть с Господом и пьет полными устами питье жизни из всего неистощимого источника. Такому только и свойственно истинная жизнь, или такой только и живет, у прочих только призрак жизни, хотя они обнаруживают многодвижную и будто многостороннюю жизнь. Господи, пошли свет Твой и истину Твою, чтобы могли мы ясно различать пути жизни и смерти, добрые и лукавые, огонь и воду, и, умудряясь во спасение, охотно порабощались правде. Свободшиеся от греха, да не царствует грех в мертвенном теле нашем, и чтоб нам не слушать его в похотях его. Аминь. Много званных, а мало избранных. Званные — это все христиане, избранные же — это те из христиан, которые и веруют, и живут по-христиански. В первое время христианства Квирия призывала проповедь. Мы же призваны самым рождением от христиан и воспитанием среди христиан. И, слава Богу, половину дороги, то есть вступление в христианство и вкоренение начала его в сердце с самого детства, проходим мы без всякого труда, Казалось бы, тем крепче должна быть вера и тем исправнее жизнь во все последующее время. Оно так и было, но с некоторого времени стало у нас не так быть. В школьное воспитание допущены нехристианские начала, которые портят юношество. В общество вошли нехристианские обычаи, которые развращают молодежь по выходе из школы. И не дивно, что если, по Слову Божию, и всегда мало избраны, то в наше время оказывается их еще меньше. Таков уж дух века, противохристианский. Что дальше будет? Если не изменят у нас образы воспитания и обычаев общества, то будет все больше и больше слабеть истинное христианство, а, наконец, и совсем кончится. Останется только имя христианское, а духа христианского не будет. Всех преисполнит дух мира. Что же делать? Молиться. Святитель Феофан Затворник. Ваши дети всегда будут довольно богаты, если получат от вас хорошее воспитание, способны упорядочить их нравы и хорошо устроить их поведение. Итак, старайтесь не о том, чтобы сделать их богатыми, но о том, чтобы сделать их благочестивыми, владыками своих страстей, богатыми в добродетелях. Приучите их не вымышлять мнимых нужд и блага мира сего ценить так, чего они стоят. Внимательно наблюдайте за их поступками, за их сообществами, за их связями. И не ожидайте от Бога никакой милости, если не исполняете сего долга. Святитель Иоанн Златоуст. После кратких святоотеческих наставлений, дорогие радиослушатели, мы переходим к повествованию праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, который мы начали в предыдущей программе. Итак, обретением креста положено начало празднику Воздвижения, событие обретения при живом участии и приличном присутствии царицы Елены, Иерусалимского патриарха и многочисленного собрания христиан, сопровождавшееся дивными знамениями промысла, послужившими к указанию и прославлению креста Господня и обратившими ко Христу многих неверных, было началом праздника. 1119 году язычники по повелению Адриана, изгнавшего иудеев из Иерусалима, завалили спасительную пещеру землею, замостили камнем и закрыли идольским капищем. По повелению царскому место страдания и смерти Христа на Голгофе было отыскано и расчищено. Во глубине его в одной стороне открыли в виде пещеры гроб, место воскресения Христова, а в другой стороне того же места найдены были три креста. И еще отдельно от них дощечка, на которой начертаны были буквы не только еврейские, но и греческие, и римские. Каковые буквы и слова не иное, что выражали как следующее: «Иисус, Назарянин, царь иудейский». Эти самые слова, как читаем в Евангелии, по повелению Пилата, правитель Иудеи, написаны были над главою Иисуса распятого. Однако же весьма еще трудно было отличить крест Господень от других крестов. Особенно же, когда не только надпись отнята была и находилась вдали от него, но и самые три креста лежали все вместе. По этой причине божественное древо креста Господня оставалось еще неизвестным, и требовалось свидетельство высшее, нежели какое было во власти человеческой. В самом деле, Бог не попустил, чтобы христиане вместо креста Господня воздали честь кресту разбойника. Высшее свидетельство явлено было в чудодейственной силе животворящего креста, чудесным исцелением женщины от тяжкой болезни и воскрешением умершего от возложения одного из крестов, найденных, открыт животворящий крест Христов. Спасительный крест, обретенный в то время и доселе еще, хранится в Иерусалиме в серебряном ковчеге, а часть сего креста царица припроводила к сыну своему Константину. Известие об этом событии передали мы, говорит Созамен, церковный историк, как сами приняли от мужей, которым упомянутое событие совершенно известно, и которые сведения о нем, получив по преемству от отцев к детям, по возможности описали их и оставили потомству. Царица, патриарх и прочие, увидев животворящий крест, с радостью и благоговением поклонялись ему и целовали. Но многочисленное по случаю обретения креста стечение народа на Голгофе не позволяло тотчас каждому лобызать это драгоценное сокровище, извлеченное из недр земли, и многие горели желанием, по крайней мере, видеть его. Чтобы удовлетворить благочестивой жажде верующих, патриарх Макарий с возвышенного места показывал народу честное древо, воздвигая или поднимая его. Христиане, видя крест Господень, с благоговением взывали: «Господи, помилуй». Таким образом, день обретения креста сделался началом ежегодного праздника воздвижения креста и тех молений, поклонения ему и лобзания, кои доселе сохраняются в православной церкви в день воздвижения креста. Со времени обретения креста стали устроять храмы в честь его. Такие храмы основаны были царицей Еленою в Иерусалиме на месте обретения креста и Константином Великим в Риме по устроению первого в память страданий, смерти, воскресения и обретения креста и по освящению этого храма 13 сентября 335 года праздник воздвижения отнесен к 14 дню сентября. Со времени обретения креста у отцев церкви, например, у святого Кирилла Иерусалимского, Амвросия Медиоланского, Иоанна Златоустого и других, мы встречаем многие указания на праздник воздвижения. В V веке Анатолий, епископ Константинопольский, изложил некоторые песнопения на праздник воздвижения, ныне слышимые нами в 14 день сентября, или 27 по нынешнему новому стилю. Древле на этот праздник стекались в Иерусалим многочисленные поклонники. В V веке в числе их была преподобная Мария Египетская, которая, поклоняясь кресту Господню, скрылась от соблазна мира в пустыню и начала спасительные подвиги собственного креста. В этом же веке Евагрий упоминает о воздвижении креста, поклонении ему и целовании его, как это издревле сохраняется доселе. В VII веке святой Григорий Великий упоминает о празднике воздвижения 14 день сентября. В VIII веке святой Андрей Критский в слове на воздвижение креста говорил: «Крест воздвигается, и все верные стекаются. Крест воздвигается, и город торжествует, и народы совершают празднество. Воздвигается крест не потому только, что Христос вознесен был на нем, но и потому, что крест, быв обретен, обличил безумие иудеев. Посему-то мы ныне и торжествуем, что в настоящий день обретена давно сокрытая святыня, что это утаенное сокровище, быв извлечено из земли, воссияло как злато». В VII веке с древним праздником воздвижения церковь соединила воспоминание другого священного события, вновь прославившего животворящий крест Господня. Это событие было славное возвращение животворящего креста из Персии. По воцарении греческого императора Факи Хасрой II, царь персидский, объявил ему войну под предлогом отмщения за смерть Маврики и его детей. Ираклий I низложил Факу и должен был сражаться с персами, которые в 614 году в июне перешли Иордан и опустошили Палестину и Иерусалим, умертвили многих священнослужителей, монашествующих и благочестивых мирян, сожгли Иерусалимский храм в воскресенье, похитили все, что было в храме драгоценного, множество священных сосудов и, между прочим, древо креста Христова. Патриарх Захария с многочисленным народом взят был в плен. Святыня 14 лет была в руках язычников, впрочем, ко славе своей. Молва, распространившаяся в Персии с принесением креста Господня, что сюда пришел Бог христианский, таким страхом объяло сердца язычников, что они оставили неприкосновенным не только самое древо и кивот, в котором оно хранилось, но и сокровища, украшавшие кивот. Многие из язычников, слыша о силе креста, обращались ко Христу. Серой или Сераис, сын и преемник Хазрой на персидском престоле, силой римского оружия, принужденный заключить мир с греческим царем Ираклием, в конце 628 года возвратил пленных и святой крест. Радуясь и благодаря Бога за великую милость, ниспосланную христианам возвращением святыни, царь сам с патриархом, клиром и народом благоговейно встретил в Константинополе и отсюда в 629 году сопровождал возвращавшийся крест до Иерусалима, чтобы там принести благодарение Богу за дарованные им победы. Дойдя до горы Елеонской, царь Ираклий приял крест на рамена свои, чтобы нести его до храма Воскресения. Но у врат на Голгофу невидимая сила останавливает крест. Патриарх Захария, сопровождавший крест, внушил царю, что Сын Божий нес древо креста на Голгофу не в царском величии, но в смиренном образе раба. Тронутый внушением святителя, царь смирился, отложил царские одежды и босой на другой день внес животворящий крест во храм, на то место, откуда он похищен был персами. Христиане с радостью взирали на торжество креста Господня. В храме по древнему обыкновению крест снова воздвигаем был руками патриарха, и народ в умилении восклицал: «Господи, помилуй!» Обретение и возвращение креста Господня от персов соединены в один праздник – Воздвижение, и это соединение усугубило торжественность праздника. Он причислен к двунадесятым и соединен с постом, как день воспоминания крайнего уничижения и смерти Господа, и прославлен новыми богослужебными песнопениями. В VII веке Андрей Иерусалимский, епископ Критский, в VIII Косьма Маиумский, Феофан Константинопольский, исповедник святой Иоанн Дамаскин, в IX Иосиф Судит, Лев, император мудрый и другие предали церкви многие песнопения, которыми она ныне прославляет честный крест. Всемирное воздвижение Животворящего Креста издревле есть великий памятник. Воздвижение Церкви Христовой из-под ига слишком трехвековых гонений для всемирного торжества над иудейством и язычеством. День победы и воздвижение над врагами веры Христовой. Подобную победу внушает нам дни Животворящего Креста Господня одерживать над своими страстями, которые также суть враги Христа для беспрепятственного последования Христу и достижения вечного блаженства. «Иже хочет по мне идти, — говорит Спаситель, — да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет. Иже погубит душу свою меня ради, и Евангелие той спасет ее». По примеру апостола Павла нам должно хвалиться токмо у кресте Господа нашего Иисуса Христа. Распятый Христос есть для нас Божия сила и Божия премудрость. Путь креста, сопряженный со внешними лишениями, есть путь очищения, духовного совершенства и высокой радости. Несение креста причиняет подвижнику благочестие, страдания и смерть, но оно же приносит и жизнь, и радость. Под крестом наш внешний земной и суетный человек страдает и тлеет, а внутренний и духовный обновляется. Святая Церковь выражает крестное состояние внешнего лишения со внутренним восполнением, украшает древо крестное в одни поклонения ему зеленеющими и благоухающими цветами, знамениями жизни, надежды и радости. Предание сообщает нам о многих частях креста Христова, издревле отделенных от Него и разнесенных по всем странам мира для освящения Его. Древнейшая из частей креста Христова была, без сомнения, в Константинополе, присланная сюда, по словам Созамена, в 326 году царицу Еленою, которая, обретшая крест, препроводила часть его сыну своему Константину, благословение царства его. В том же веке Павлин Наланский послал часть креста северу. Святой Златоуст, говоря о благоговении древних христиан ко кресту, писал в IV веке: «Многие, обложив золотом частицу креста, носят при себе на шее». В IV веке сохранялись части креста в Сирии, Апамее и Сергиополе на Евфрате, присланные сюда Юстинианом и Феодору его супругою. В том же веке принесена была часть креста с востока во Францию, в Пуатье. В VI веке святой Григорий Великий, епископ римский, послал часть креста на благословение Ричарду, царю Визиготскому. В VII веке Папа Сергий установил ежегодно выносить в день воздвижения при богослужении часть креста, который хранился в Риме в церкви, называемой Константиновской, для поклонения и целования от народа. В 1109 году 28 июля принесена из Иерусалима часть креста в Париж и положена в церкви святого Клавдия. По сему случаю во Франции установлен праздник в первый воскресный день августа. В начале XIII века дож Венеции Генрих Дандола содействовал перенесению в этот город части креста Господня, оправленной в золото, которую по преданию носил на себе император Константин Великий. Особенно часто о частях креста упоминается в сказаниях о крестоносцах, из коих иные в награду себе за труды желали получить и получали только частицы животворящего креста, а иные считали себе позволительным похищать части креста и иную святыню. Часть животворящего креста издревле хранилась также в Москве в Успенском соборе. Часть креста Христова хранится в Киево-Софийском соборе и Санкт-Петербурге с 1799 года. Таким образом, крест Христов по частям своим, как сказал еще в IV веке святой Кирилл Иерусалимский, достался всем концам вселенной, для спасения которой Христос распят был на кресте. Но главная часть древа крестного, которое древле хранилось в Иерусалиме во храме Воскресения, говорят, и доселе находится там, в алтаре соборной церкви греков, в особенном ковчеге. «Духовная жизнь очень проста и легка», — говорит в одной из бесед старец Паисий Святогорец. «Это сами мы, подвязаясь неправильно, ее усложняем. Приложив немного стараний, имея при этом многое смирение и доверие Богу, человек может очень преуспеть. Ведь там, где смирение, дьяволу нет места, а там, где нет дьявола, нет и дьявольских искушений». Геронда, может ли человек впасть в какой-то грех по попущению Божию? Нет. Говорить, что Бог попускает нам грешить, это очень грубая ошибка. Бог никогда не попускает, чтобы мы впадали в грех. Это сами мы попускаем себе давать дьяволу повод, а потом он приходит и начинает нас искушать. Например, имея гордость, я отгоняю от себя божественную благодать. От меня отступает мой ангел-хранитель, и ко мне приступает другой ангел, то есть дьявол. В результате я терплю полную неудачу, но это не Божие попущение. Сам я попустил дьяволу подтолкнуть меня ко греху. Геронда, а правильно ли говорить о каком-то своем падении? Это искуситель меня подтолкнул. Мне тоже часто приходится слышать от некоторых, что в их страданиях виноват искуситель, тогда как на самом деле мы сами виноваты в том, что неправильно относимся к тому, что с нами происходит. А кроме того, искуситель, он ведь и есть искуситель. Разве он станет удерживать нас от зла? Он делает свое дело. Не надо сваливать всю вину на него. Один послушник жил в Каливе вместе со своим старцем. Однажды, когда старец ненадолго отлучился, послушник взял яйцо, положил его на кольцо ключа, помните те старинные амбарные ключи, и стал поджаривать яйцо на свечке. Вдруг возвращается старец и застает его за этим занятием. «Что это ты там делаешь?» «Да вот, Геронда, лукавый подбил меня испечь яичко», — стал оправдываться послушник. Вдруг в комнате раздался страшный голос. «Ну нет, такого рецепта я раньше не знал. От него научился. Дьявол иногда спит, но мы сами провоцируем его нас искушать». Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу. Дорогие радиослушатели, предлагаем вам воскресные литургии на Евангелии недели 15 по Пятидесятнице по Воздвижении с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Итак, Евангелие от Марка, глава 8, стихи с 34 по 38 и глава 9, стих 1. И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себе, возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу Мою свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов вроде сим прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет в славе Отца Своего со святыми ангелами». И сказал им: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Евангелие от Марка, глава 8, стихи с 34 по 38 и глава 9, стих 1. Животающий крест Господень, покажи нам зрак божественной Твоей красоты. Это слова песнопения нашей Церкви, полные умиления и восторга, она праздственно, наслаждаясь неизреченными преимуществами креста Господня, умоляет Спасителя, чтобы и дети ее, христиане, узрели и прославили Искупителя Христа, Сына Божия. Церковь поет, и мы в своих сердцах и своими устами повторяем сладостнейший гимн: «О животворящий крест Господень, покажи нам зрак божественной Твоей красоты». Некогда сам Господь на величественном небе написал благочестивому императору о кресте Христа «Сим, побеждай». Такими словами Господь вознес на царственную высоту образ креста. Великий крест засиял во всех концах мира, а мрак неведения, тоска заблуждения сокращались. Только для иудеев христианство осталось соблазном и для обесславленного невера безумием. Крест Господень сияет. Взгляните на себя. Вся наша жизнь пригвождена к животворящему древу. Она висит и почивает на нем. Крест осеняет первое и последнее наше дыхание на земле. В детстве наш хранитель – наставник, в юношестве – друг, в мужестве – сотрудник, в старости – успокоитель. По явлению нашим на свет из матерной утробы крест встречает нас как светильник, освещающий и разгоняющий мрак и тайну земной жизни. Приготовление нашим из мира крест становится для нас жезлом и мечом, с которыми мы спокойно и бестрепетно пойдем посреди сени смертной. О, какое укрепление, чудное и несравненное для живых, составляет крест, когда мы видим мертвого человека, руки которого крестообразно сложены, а в руках у него крест, сила Божия. А на челе его крест, как знамение победы, совершенной на земле, отходящим от нас нашим другом во Христе. замирает болезненный, мучительный ропот, когда при посещении кладбища на могиле любимого человека видим крест. Он — символ загробного, неразлучного свидания с дорогими нашему сердцу. Взгляните на крест, носимый каждым из нас на персях. Это наше победное знамя. Нося его, мы ратуем со грехом. Более того, мы побеждаем начальника зла. Благоговейно носимый на персях крест — сила, перед которой, по учению святого Василия Великого, дьявол отступает от созданий Божьих. Нечистый не приступает к благоговейному носителю божественной красоты. Вот почему несчастливы частые случаи спасения как от болезни, от страха человеческого, от нечистых плотских вожделений только одним благоговейным прикосновением устами к нагрудной священной святыне. Крест наш на груди — это друг, прижимающийся к нашему сердцу, это брат, товарищ нам верный, неизменный. Чтобы обратить крест в утешение и подкрепление, не забывайте о нем. Нигде и никогда не забывайте, умолял своих учеников святой Кирилл Иерусалимский, утром и днем, вечером и ночью, дороги и дома, садясь за трапезу и оканчивая ее.
И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя.
Кто из нас, христиан, посмотрев на крест свой, не вспомнит, что сделал для нас Искупитель? Быть может, многие не знают символа веры, но они найти его могут сокращенно на кресте, носимом на персях. Если взглянете на него благоговейно, то невольно вспомните о Сыне Божьем, вочеловечившемся нас ради человека и нашего ради спасения, страдавшим, умершим, воскресшим, вознесшимся на небеса, сидящим одесную Отца со Святым Духом. С этой мыслью сопрягаются и другие высокие мысли. Такова дивная красота креста. Пред человеком его носящим зрится суетность земных наслаждений и крестный путь к небесному царству. Один добрый, чувствительный взгляд на крест может утешить несчастного, остановить злодея, вразумить заблудшего, умерить ожесточенного, обличить лицемера, наставить неразумного. Словом, он может каждому из нас подавать и свет, и жизнь. Посягают ли нас беды и несчастья, будем помнить крест, на котором умер за нас наш Спаситель и оставил каждому из последователей образ жизни тесной и скорбной. Искушают ли нас нечистые желания? Они растают, как воск от огня. Если вспомним всецелую чистоту, непорочность, восхитительную небесную красоту жизнедавца. Если на нас найдут тучи житейских забот, угрожающих бедствий, крест наш, нагрудный наш крест, скажет нам сладко и отрадно о Христе, не имевшим где головы преклонить. Он скажет и убедит, что не все кончается землей, что наше жительство на небесах. Если гордость закрадется в сердце и будет указывать нам на наши мнимые достоинства, на наши знания, довольство жизнью, будем обольщать и манить нас к греху, то если взглянем любовно на наш нагрудный крест, призраки исчезнут. Нашему уму и сердцу и воле предстанет Христос не житейскую только суету, но смертью своей, самую смерть поправший, потому что смирил себя, был послушлив даже до смерти. И какой смерти крестной! Оправдаем на себе надежды Церкви, возложенные ею на нас в день нашего крещения, когда на руках своих держал нас, слабых и невинных младенцев, восприемник. Тогда священнослужитель распростирал над каждым из нас великое крестное знамение, говоря: «Да знаменуется крест Единородного Сына Божия в сердце и помышлениях Его, во еже беготи суеты мира и от всякого лукавого навета вражия. О, животворящий крест Господень, покажи нам более и более зрак божественной красоты. Аминь. протерій Валентин Амфітеатров. Дорогие наши радиослушатели, в заключение сегодняшней передачи хотелось бы немножко, несколько слов сказать об Иннокентии, святителе Иннокентии, митрополите Московском и Коломенском Вениамине, Вениаминове и Сергии Радонежском, память которой чествуется 8 октября по старому стилю 25 сентября. Сергий Радонежский всем нам известный. Не так известен, потому что прославлен недавно, всего лишь в 1977 году, святитель Иннокентий Вениаминов, митрополит Московский и Коломенский. Родился он в селе Ангинском Иркутской епархии, апостол Америки и Сибири. Свое благовестие пронес даже до края земли, на Алеутские острова, на шести наречиях местных племен, на острове Ситху, среди калашей, тлинкитов, в отдаленнейшие селения обширной Камчатской епархии, среди коряков, чукчей, тунгусов в Якутском крае и Северной Америке, в Амурском и Уссурийском крае. Проводя большую часть жизни в путешествиях, святитель Иннокентий перевел на алеутский язык катехизис Евангелие. В 1833 году написал на этом языке одно из лучших творений православного миссионерства «Указание пути в Царствие Небесное». В 1859 году впервые услышали Слово Божие и богослужение на своем родном языке якуты. Дважды святитель Иннокентий встречался с апостолом Японии, святителем Николаем, передав ему свой духовный опыт. Замечательный проповедник, святитель Иннокентий, говорил: только тот, кто избыточествует верой и любовью, может иметь уста и премудрость. Ей же не возмогут противиться сердца слушающих. Начав апостольские труды приходским священником, святитель Иннокентий завершил их на кафедре московских первоиерархов. Преданный воле Божией в течение всей жизни, он оставил завет веры своим преемникам, указав на слова пророка: «От Господа стопы человеку исправляются». Преподобный Сергий Радонежский, игумен земли русской, как его именуют, известный, широко почитаем в России вместе с преподобным Серафимом Саровским. Мы не однажды в наших передачах говорили о нем, но давайте еще чуточку кратко вспомним, родившийся в 1319 году в семье благочестивых бояр Кирилла и Марии, с юных лет Сергия, в миру носивший имя Варфоломей, желал посвятить всю свою жизнь служению Богу. Однако Кирилл и Мария долго не благословляли сына на монашескую жизнь. И только когда они незадолго до своей праведной кончины удалились в монастырь, преподобный Сергий Радонежский со старшим братом Стефаном поселился на лесистом холме, затерянном в глухой чаще. Будущему игумене земли русской было тогда 23 года. Собственными руками братья построили здесь деревянную келью и церковь, которая, по их желанию, была освящена во имя Живоначальной Троицы. Жизнь в глубоком уединении оказалась не под силу старшему брату преподобного Стефану, и он вскоре удалился из этих мест. Преподобный Сергий остался в совершенном одиночестве. И с еще большим усердием он предался подвигу поста и молитвы. Вскоре исполнилось заветное желание юноши, и игумен одного из близлежащих монастырей Митрофан постриг его в монашество. Ни одного часа времени преподобный Сергий Радж не проводил в праздности. Мудро сочетая молитвы и труд, псалмопение и чтение божественных книг, он восходил от силы в силу. С каждым днем своей жизни он все больше приближался ко Христу. Единственным желанием преподобного Сергия Радонежского было спасение собственной души. Он хотел жить и умереть в своем лесном уединении. Вскоре вокруг преподобного Сергия стали селиться люди, желавшие спасаться под его руководством. По настоятельному желанию учеников Сергий Радонежский становится священником и игуменом основанного им монастыря. Смирение, терпение, любовь к Богу и ближним соделали преподобного великим молитвенником и печальником за землю русскую еще во время его земной жизни. Около 1372 года патриарх Константинопольский Филофей, знавший о высокой жизни русского игумена, прислал преподобному Сергию Радонежскому крест, параман, схему и грамоту, в которой благословлял преподобного и советовал ему ввести в Троицком монастыре общежительный устав. В 1380 году, когда правитель Золотой Орды Мамая вел полки на разорение русской земли, великий князь Дмитрий Иоаннович, готовясь выступить в поход, просил у преподобного Сергия Радонежского благословения и молитвы. «Если враги хотят от нас чести и славы, сказал ему преподобный, дадим им, если хотят золота и серебра, дадим и это, но за имя Христово, за веру православную, надо душу свою положить и кровь пролить». Эти слова преподобного Сергия Радонежского являются как бы истолкованием известных евангельских слов «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Преподобный Сергий Радонежский скончался 25 сентября или 8 октября по новому стилю 1392 года. Перед кончиной он заповедал братьям прежде всего строго хранить чистоту православной веры. Преподобный завещал также блюсти единомыслие, чистоту душевную и телесную, любовь нелицемерную, удаляться от злых желаний, воздерживаться в пище и питье, иметь усердие к смирению и страннолюбию. Вот уже 600 с лишним лет преподобного Сергия Радонежского называют игуменом земли русской. И его предсмертные слова были, безусловно, обращены не только к братьям, основанного им монастыря, они обращены каждому русскому человеку и, конечно, каждому православному христианину. Ну, мы с вами, дорогие радиослушатели, прощаемся до следующей передачи, которая выйдет ровно через неделю, в это же самое время на волне семейного радио. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. В эти наступающие последующие дни и окончание нынешнего года, которому уже не так далеко. Аминь.